Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпохи гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потапском переулке. В конце 2004 года обсуждалась тема «Глупость». Участвует молодежный АКН Псой Короленко, он же филолог Павел Леон, переводчик Виктор Голышев, священник Яков Крутов, филолог-античник, поэт и критик, переводчик Григорий Дашевский, умерший в декабре 2013 года. Начало разговора – статья пастора Дитриха Бонхёффера о глупости и ее политических обстоятельствах. Признаться, мне захотелось записать программу о глупости после того, как несколько месяцев назад кто-то из моих приятелей прислал мне ссылку на статью, которая так и называлась «О глупости». Автор ее немецкий пастор Дитрих Бонхёффер. И эта статья, собственно говоря, одно из писем, написанных им из концлагеря. Это 44-45 год, насколько я помню. И мне всегда казалось, что глупость – это, конечно, порок. И я с большим воодушевлением ухватилась за эту статью, можно сказать. Ну, то есть с большим интересом я ее прочла, потому что поняла, что не я одна такая дура. Вот, и что были в истории человечества такие замечательные люди, которые, в общем, как-то посвящали этому предмету часы своего времени и какие-то духовные усилия. И, наверное, первому я слово отдам Григорию Михайловичу Дашевскому, который был переводчиком Бонхёффера.
Я хочу сперва про Бонхёффера все-таки сказать чуть больше, потому что его не очень хорошо здесь знают, хотя вышло уже его как минимум 3 книги. Я переводил одну из них, не ту, в которой это письмо, эта статья, о которой вы говорите. Та книжка существует под названием «Сопротивление и покорность», и это действительно просто его письма из тюрьмы, еще из берлинской тюрьмы, в которую его посадили в 43-м году. А потом уже после провала заговора 44-го года, к которому он имел отношение, его перевели в концлагерь, где 9 апреля 45-го года его и казнили.
Гриша, давайте только добавим, что заговор был против Гитлера.
Да, заговор, конечно, против Гитлера. Его письма из тюрьмы домой вот составили потом эту книгу, да, и которой дали название «Сопротивление и покорность» уже потом издателям. Кстати, возможно вполне, да, что он был прототипом для героя 17 мгновений весны пастора Швага. Да, ну, другое дело, что во времени все страшно там смещено. Важно про него знать следующее, что он был один из организаторов, исповедующий церкви немецких лютеран, то есть тех лютеран, которые отказались согласиться или принять расовые гитлеровские законы, перенести их в церковь. Немецкие лютеране в массе своей на это пошли. И вот сперва этот опыт, да, взаимодействия или невозможности взаимодействия с людьми, которые до того были, казалось бы, вполне его собеседниками. Да, и вдруг оказалось, что они все понимают совсем иначе, чем он и его уже близкие друзья. И потом, особенно, когда он уже попал в тюрьму, и где он оказался рядом с людьми нерелигиозными, самых разных взглядов, с которыми тоже надо было находить общий язык. Вот эти ситуации, необходимости и невозможности найти общий язык, они лежат в основе его книг, мыслей, писем того времени. И про глупость он из тюрьмы пишет следующее, думая, конечно, не столько о своих сокамерниках, а о тех, кто тогда в гитлеровской Германии был на свободе, что глупость не природный недостаток, а своего рода уговор бессознательный между человеком и сильной властью, да, сильным давлением на него, что власть оглупляет людей, и люди соглашаются на это оглупление. Да? Это такой способ быть послушным, да? Способ забыть про то, что ты, если бы самостоятельно думал, знал и видел. И когда ты окажешься внутри вот этой глупости, да, которая фактически является частью твоих отношений с властью, с тобой уже бессмысленно спорить, да, тебя бессмысленно переубеждать. И что замечательно для пастора и богослова, каким он был, что в конце этого рассуждения он пишет, что когда человек попал внутрь этой глупости или впустил ее, вот эту глупость, внутрь себя, не внутреннее освобождение его спасет, а только внешнее. Мы привыкли от пасторов, священников, вообще людей, связанных с религией, ждать рекомендаций в любой ситуации: внутренне сам переменись, и все будет неплохо, да, все в твоих руках. А он говорил ровно наоборот, да, что пока людей не освободить от этой внешней власти, внешнего давления, да, они останутся глупыми, и разговор с ними будет по-прежнему невозможен.
Спасибо, Григорий Михайлович Дашевский. Я бы хотела только добавить, что, по-моему, в этой статье одна из важных позиций, на которой стоит Бонхофер, это то, что глупость – это не качество интеллекта. Это качество, ну, связанное скорее с некой душевной работой, с ответственностью человека. И я бы хотела отдать слово Якову Гавриловичу Кротову. С христианской точки зрения, как можно комментировать эту статью?
Бонхофер все-таки богослов, и поэтому он, говоря о том, что, цитирую, в подавляющем большинстве случаев освобождению внутреннему предшествует освобождение внешнее, и пока этого не произошло, мы должны оставить все попытки воздействовать на глупца убеждением, но потом он сразу, даже без видимой логической последовательности, он пишет, цитирую Писание: «Начало мудрости – страх Господень». Писание говорит о том, что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни пред Богом и есть единственное реальное преодоление глупости. Конец цитаты. Так что здесь парадоксальность у него все равно остается, потому что есть загадка человеческой свободы. Когда она дается извне, она ничего не стоит, как правило. А как ее получить изнутри, совершенно непонятно. Я бы только хотел напомнить, что Бонхофер все-таки не первый богослов, который писал о глупости, потому что в европейской нашей традиции первая классическая книга, Эразм Роттердамский, тоже не гинеколог. Вот, и он в похвале глупости как раз с горечью пишет о том, что богословы в презрении, зарабатывают плохо, ими питаются клопы, а всякие идиоты, полководцы и короли, наоборот, живут хорошо, и это очень глупо. И глупость этим похваляется. Вопрос в том, почему вдруг у Эразма эта тема всплывает. И, наверное, дело в том, что сама концепция глупости, она просто резко поменялась как раз где-то в веке в 15-м. Глупость в обычной архаической культуре – это противопоставление мудрости как Софии. То есть глупость – это всегда мужчина, это Иван Дурак. А мудрость – ну, мудрость – это женщина, должна уже говорить. Мечта Владимира Соловьева. Но начиная с концепции прогресса, мужское патриархальное общество начинает строить идеальный мир, причем очень рациональными средствами. Тогда на первое место выходит глупость как либо неприятие господствующей вот модели поведения. Глупо быть христианином в атеистическом мире. Глупо быть иррациональным в мире рационального. С одной стороны. А с другой стороны, то, чем пишет Бонхофер, что глупо строить утопию. Глупо. И сталинизм, и нацизм, они строят утопию, и на самом деле это огромная, колоссальная глупость. Но здесь есть неизбывный парадокс, потому что все-таки утопию строили не только Гитлер и Сталин, но строили и богословы, и интеллектуалы. Поэтому здесь какой-то спутанный клубок, в котором очень трудно найти виноватого. Но, видимо, выход не в том, чтобы его искать.
Может быть, Павел Леон и Виктор Петрович попробуют ответить, что же делать умному человеку в мире глупости. Или наоборот, что делать дураку с умной властью, как кому угодно. Паш, пожалуйста.
Мне, как в прошлом преподавателю русской литературы, вспоминается прототипическое произведение об уме и глупости. Это «Горе от ума» Грибоедова. В этом произведении, как сам автор рекомендовал своего героя как единственного умного персонажа на 25 глупцов. Таким образом, позволяет представить себе, что он задумал своего главного героя умным. Однако же большинство критиков, прочитавших эту комедию еще до того, как она была поставлена на сцене, в тот в авторитарном обществе благоприятнейший период для художественного произведения, когда оно было запрещено, мы знаем высказывания, например, великого баснописца Ивана Дмитриева о том, что Чацкий не умен, а только умничает, и одно из также прототипических хрестоматийных, знакомых каждому более или менее умному школьнику, слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что в этой пьесе единственное умное лицо – сам автор. То есть Пушкин решительно отказывает в уме герою, который выступает в амплуа умника, потому что умник – это традиционное классицистическое амплуа героя, чаще второстепенного. Но Грибоедов делает этого героя главным героем, и в этом провокационность произведения. Он наделяет Чацкого двумя антагонистами. С одной стороны, это респектабельный московский барин Фамусов, все споры с которым тщательно пережеваны школьной программой и выродились в штампы. А также он ставит противовес ему женщину. В общем-то, ее зовут София. Да? То есть, в принципе, это, по-видимому, не может не быть аллюзией на божественную премудрость. И что полностью соответствует модели, которую сейчас упомянул наш коллега, потому что умный человек – мужчина, но он глупая женщина, но умный в кавычках. Потому что многое роднит Чацкого с представителями филистерского общества, с которым он вроде бы на словах борется.
А что именно, Павел, что, вот что, что его роднит-то с представителями этого общества?
Прежде всего, это неспособность учитывать мнение собеседника. Прежде всего, это неспособность слушать. Неспособность получить извне освобождение, если угодно. Прежде всего, не слушает то, что говорит ему достаточно умный герой Фамусов. И, с другой стороны, Чацкий совсем не слушает, что говорит ему Софья. А самое главное, что она ему говорит, что он не очень далеко ушел от филистерского общества, которое он разоблачает. Идеи, которые он несет, соответствуют определенной политической конъюнктуре. Он выступает в политическом амплуа нонконформиста, бунтаря. Тем самым он условно наделяется остротой политического сознания, политическим умом. Но как только он попадает в свой малый круг жизни, как только ему приходится говорить о любви, да и не только о любви, а, собственно, об уме и глупости, один из самых классических разговоров об уме и глупости в русской литературе происходит в первом явлении третьего действия комедии, когда Чацкий находится наедине с Софией и пытается с ней вместе раздать ярлыки, кто умный, кто дурак. И здесь она несколько раз его ловит, и сам герой попадает в безумцы и глупцы. А если говорить о Бонхёфере в этой связи, то освобождение извне, вероятно, все-таки Бонхёфер мог иметь в виду и общение с живым Богом, поскольку для него это реальнейшая реальность. И освобождение извне – это освобождение через контакт с живым Богом. Подобно тому, как говорится, что ничего не станет человеком, пока Бог не захочет. Инстанция другого, инстанция внешняя, о которой говорит Бонхёфер, это то, что называется кругом, возможно, Бог. Бог может прийти и через людей. Бог может прийти через какую-нибудь книгу, через чтение Бонхёфера, например. Человек может освободиться. Внутреннее или внешнее будет это освобождение?
После блистательной речи Павла Леона, он же Псой Короленко, я передаю слово Григорию Дашевскому.
Да, первое просто в скобках. В вашем перечислении, Паш, замечательном, откуда может прийти эта чудесная сила, не надо забывать, наряду с книгами Бонхёфера и так далее, армии союзников, с которыми и сам Бонхёфер до посадки в тюрьму, да, старался сотрудничать. Мне кажется, это важная черта вообще, я думаю, нашего общего или русского, как его ни называй, сознания, что мы согласны видеть, скажем, движение или посещение высшей силы в таких нематериальных вещах, а признать, что армии Жукова, Монтгомери и Эйзенхауэра точно так же, как любая книга, могут быть орудием высшей силы, да, нам внутренне трудно, мы как бы не смотрим в эту сторону. А второе тоже и в рамках реплики, да, вот на Пашин замечательный рассказ про «Горе от ума», что мы не только про само, мне кажется, произведение, да, про драму думая, но и вообще про жизнь. Не должны забывать, что главное ведь глупость Чацкого, которую он делает, и почему он глуп и себя ведет так, да? Что он любит Софью. Стендаль говорил, что любовь узнается потому, что человек делает глупости. А главная глупость любви, как знают или думают многие, не видеть, что тебя не любят. Ведь, собственно, Чацкий делает всего одну, мне кажется, базовую глупость. Он не уходит оттуда с первого же появления, поняв, что его уже не любят. Его главная глупость – это пребывание. Пребывание на сцене. И в жизни, отвлекаясь уже от Грибоедова, да, ведь мы очень часто говорим, ну и дурак, что он там был. Или дурак, что он оттуда сразу не ушел. Чаще всего мы говорим это про себя. И
Мне кажется, это важная черта вообще нашей программы, что подразумевается, что мы говорим про какое-то заведомо чуждое нам качество.
Да? Нисколько.
Да, вот я хотел про это напомнить, да, что глупость – это, что каждый легко видит в своем прошлом, буквально минуту назад или вчера, да, каждый говорит, какой же я дурак, и это на самом деле ведь не ярлык, которым мы хотим, чтобы нас описали, да? А эта фраза своего рода граница между мной и тем, что я делал секунду назад или год назад.
Спасибо, это был Григорий Дашевский, теперь Виктор Голышев, пожалуйста.
То, что ты говорил, Павел, меня очень обрадовало, потому что я как бы к этой теме со школы не возвращался, но Чацкий мне всегда казался дураком, а Скалозубов и Фамусов наоборот нет. Дело не в том, что он говорит и как он бунтует, а в том, какие он требования предъявляет к людям. Это большой, по-моему, признак глупости. Он хочет, чтобы Софья его любила после того, как он от нее отъехал довольно долго, да? Но человек, который как бы что-то об этом знает, он знает, что это нездоровое поведение, да, если ты кого-то любишь. То, в принципе, есть потребность видеть каждый день, да? И, кроме того, есть какие-то половые дела, которые долго терпеть дама не может, такая созревшая. Это одно.
Во-вторых, то есть это тоже глупость.
Во-вторых, то, что говорит Фамусов и Скалозуб, мне совершенно не кажется. Там Репетилов, может, действительно дурак, да? Но эти люди, которые живут в определенных рамках, их интеллект соответствует как бы их поведению, да, и их должности. И Скалозуб ни одной глупости не сказал. Даже когда там, говорит, один, глядишь, убит, другой смещен в капрал. Это все нормально, это правда. В этом нет никакой глупости. Я всю жизнь как бы Чацкого за это терпеть не мог, да, потому что он умничает, и он не умный человек. Теперь я хочу немножко отвлечься и сказать, что вот нас, видимо, позвали как, видимо, специалистов по уму. Я себя таким не считаю категорически. Может быть, я как бы другую сторону должен представлять. И поэтому, когда вы мне это сказали, я там минут пять сидел и попытался как бы глупости из собственного опыта извлечь, да? Это, конечно, легче всего искать на ее там в посторонних, но я думаю, что это недостоверное знание будет. Только одна реплика насчет того, что народ опять хочет сильной власти. Народ на самом деле умный, он знает, чего он стоит и чего ему надо. Это мое твердое убеждение. В этом состоянии, когда мы видели его при слабой власти, да, он довольно много ошибок наделал тоже. И довольно много мрази пришло наверх. Я имею в виду экономической прежде. Так что я думаю, там он думает животом, может быть, но мне кажется, что он думает правильно. Все-таки ему пока что тут твердая рука нужна. И когда эти были там разговоры сильные про демократию во время перестройки, да, я думаю, что это немножко преждевременно, что и свободу не дарят на самом деле. Свободу человек должен как бы вырабатывать. И к ней надо долго готовиться, да. И пока ты к ней не готов, то надо, чтобы ее тебе как бы какие-то рамки ставили. Не такие, как ставил Сталин там или Гитлер, да, которые, я считаю, тоже были дураками. У меня был спор по поводу этого с одним австрийцем, который сказал, что Гитлер совсем не был дураком. Очень хорошо задним числом рассуждать, когда ты видишь результат. Тогда ты можешь вполне оценить деятельность. В процессе очень трудно говорить о глупости.
«Свобода в клубах. О глупости». Архив 2004 года. Я бы хотела начать с Виктора Петровича Голышева, который приготовил тезисы. Да, да. Тезисы о глупости.
Да. Ну, я говорю, опять исходя из своего опыта. Страшная глупость – это когда человек начинает выступать за пределами того, что он знает или то, что он умеет. Очень просто. Когда ты смотришь теннис, и ты видишь, что человек плохо отбил там мяч, и думаешь, я бы это сделал лучше. На самом деле ты это сделать лучше не можешь. Но во многих интеллектуальных областях происходит это самое. И очень часто мы это просто видим в рецензиях, да, когда начинают советовать писателю, там, куда чего надо поехать. Другой, когда человек не знает, чего он хочет, да, он действует наобум, и это самое страшное, по-моему, что может быть, потому что он как бы и других смущает, и себя смущает. Бисмарк сказал, что только дураки учатся на своем опыте, да, а нормальные люди должны учиться на чужом. К сожалению, это почти невозможно. Простая история с Афганистаном, да, у которого был английский опыт, но почему-то люди думают, что с тобой второй раз обломится, и будет не так, все будет все нормально, да. Англичане там очень долго ковырялись, и ничего не вышли. И там перед этим был вьетнамский опыт, но почему-то там уроки истории ничему не учат, все говорят, да, но действительно они очень часто ничему не учат.
Яков Крутов.
Я хотел бы подбросить цитату, потому что глупость – предмет речи известного австрийского писателя, нобелевского лауреата Роберта Музиля, 1935 год. Она есть на русском во втором его двухтомнике, и он там подчеркивает некоторый парадокс, потому что, с одной стороны, глупость – это защитная реакция человека в несвободной ситуации. Потому что тот, на чьей стороне сил, я цитирую, раздражается меньше, если слабый не может, чем когда он не хочет. Глупость даже приводит его в отчаяние, то есть однозначно ставит в невыигрышное положение. То есть, когда я прикидываюсь глупым человеком в России, действительно, я привожу своего начальника в некоторое отчаяние. Я победил. Но двумя страницами ниже Музиль пишет нечто прямо противоположное, продолжая развивать тему, что при этом очень часто жертвой агрессии сильного и начальника становится именно глупец. То есть, глупость пробуждает в агрессоре своеобразный садизм. И в этом смысле, если говорить о том, что глупо, глупо было в 30-е годы рассчитывать, что из несвободы нацизма и сталинизма вырастет светлое общество. Это точно так же глупо в 2004 году. Ну, как священник, я вечно сталкиваюсь с этой проблемой. Что ждать? Человек должен пройти катехизацию 3 года. Вот он хочет венчаться. Заставить его проходить курс катехизации, курс изучения богословия для супругов будущих, как это делается у католиков. Или венчать и все, пока он не передумал. И мой принцип такой, что все-таки свобода лечит глупость, а не свобода. Все-таки вот одно и то же поведение в разных обществах, в свободном обществе, относительно свободном, американском. Глупо не говорить о том, какое у тебя образование, какие у тебя способности. Глупо не хвалить себя как товар. В российском обществе эта модель как раз является глупой, потому что здесь надо стелиться под начальство, скрывать свои возможности, а если что-то и хвалить, то как раз то, что достоинством не является с точки зрения этики ни в каком отношении, потому что общество несвободное. И ждать, что пройдет 500 лет, из несвободного общества постепенно вырастет свободное, все равно, что ждать, что человек к 90-м годам наконец поумнеет, его можно давать справку, пускай женится. Ничего не выйдет, просто общество погибнет вместе со страной и народом. Поэтому глупость как социальное явление, если оно не будет преодолеваться извне, то просто исчезнет страна.
От глупости?
От глупости. Именно от попытки через глупость, через мимикрию под волю начальства схамелеонничать и надеяться, что выживешь. Наоборот, будет противоположный эффект.
Спасибо Якову Кротову. У меня, на самом деле, наверное, вопрос, адресованный к Паше, к псу Короленко. Паша, вот мне кажется, что ты все время придуриваешься. Вот твой сценический образ это человек, который бесконечно придуривается.
Мне очень трудно говорить на эту тему, потому что я боюсь разочаровать тебя. Мне кажется, что я не придуриваюсь. Мне кажется, что я действительно глупый просто. У меня очень низкий IQ, у меня очень низкий интеллект. В каком-то смысле я даже умственно отсталый. Некоторых книжек я просто не могу дальше третьей страницы прочитать. Я выхожу на сцену практически совершенно голый, со своим умом, со своей глупостью, со своим безумием. И вот весь этот кишмиш, как ни парадоксально, он что-то дарит зрителю. Разному зрителю разное. Каждый берет что-то, кто-то маленькое, но свое. Если человек любит литературные цитаты и аллюзии, он услышит в моих песнях какую-то постмодернистскую игру, он услышит в них какую-то шараду и будет рад, что эрудиция позволяет ему расслышать цитату из Пушкина в какой-то песне. Сказать: «А, это ты у Пушкина взял, я такой умный, я знаю». Если человек настроен больше на синтетическое восприятие песни, он воспринимает несловесный, невербальный тип сообщения, который есть в каждой песне, в каждом сценическом номере. И для этого ему нужен не столько ум, сколько интуиция и открытость. Открытость чужому, открытость другому. Способность быть другим, но не чужим. Доверие, еще очень важное, отсутствие подозрения.
Спасибо, Паша. Григорий Дашевский.
Мы просто говорили все время о глупости страшно мрачно, да, мы начали с нацизма, потом авторитаризм, потом вот Россия вообще исчезнет от глупости, и это, конечно, все правильно, но у людей же бывает совсем и другое ощущение от глупости, да, что мы вроде бы видим ее, неважно, в других или в себе. И этому человеку почему-то ничего ужасного за это не бывает. С ним он не проваливается под лед. Вот, например, каждый год сообщают о двух
замечательных событиях, да, ежегодных, сезонных в нашей жизни. Люди занимаются подледным ловом, когда лед ломается, и раз за разом они тонут, там, где в прошлом году на том же месте тонули такие же рыбаки. И, по-моему, Лен, у вас на родине, в Воронеже, люди год за годом могут собирать ядовитые грибы. И не всегда, слава богу, люди умирают от ядовитых грибов или тонут. И вот это чувство у нас возникает при взгляде на, казалось бы, глупого и вот-вот куда-то провалится он человека, а с ним ничего не происходит, у нас возникает чувство чудесной высшей власти, которая его хранит. Да, мы с умилением смотрим на дам и девиц. Люди думают, о, милая, глупая. Имеется в виду не то, что вот она дура, а что это хорошо, да, что она причастна к чему-то высшему, что, несмотря на ее глупость, вот это ощущение, понимаете, не злой какой-то ужасной власти, которая заставляет тебя быть глупым или воспользуется твоей имеющейся глупостью.
Спасибо, это был Григорий Дашевский. Павел Леон.
Я хотел поговорить о современном европейском стереотипе, что все американцы глупые. У них якобы глупая улыбка.
Тупые.
У них нету интеллектуала. У них главный герой общества – это профессиональный менеджер или managerial professional. У них нету Пушкиных. А если даже есть Пушкины, то это чисто цеховое явление. Это тоже люди делают свой бизнес для своего цеха. Как у Жванецкого было сказано – паровоз для машиниста. Меня это всегда в Америке пленяет. Усталый от тысячелетней культуры, я приезжаю в страну, в которой нет такого ажиотажа вокруг ума и глупости. Меня как-то спросили, кем бы ты был, если бы ты родился в Америке? И я говорю, я даже не знаю. Может быть, я был бы продавец мороженого. Может быть, я был бы каким-то выдающимся парикмахером. Потому что в Америке нет вертикальной структуры, нет тоталитарной иерархической тотальной культивировки ума. А иногда глупость – это когда человек слишком хорошо понимает контекст, тогда он не свободен от контекста, тогда он раб контекста. Способность выйти из контекста – то, что умели юродивые, то, что умели дервиши, то, что умели цадики всех времен и народов, суфии. Это может кому-то казаться безумием или, по крайней мере, глупостью, но это та мудрость, которая обозначает слом София. Это настоящая премудрость.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах». О глупости. Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Не Москва, не за горами. Биеннале современного искусства и его противоречия. Проект «Не Москва» возник в 2017 году в Государственном центре современного искусства. Он фокусируется на арт-практиках вне российской столицы. Семеро кураторов каждого раздела «Не Москвы» проводили свою экскурсию для зрителей. Начнем с фрагмента экскурсии Антонио Джиузы, автора трехтомника «История российского видеоарта».
Когда вы смотрели какое-то произведение, и такая сильная эмоция идет между работами, и вам идет какую-то энергию, и вы чувствуете мурашки. Это пример science art, то есть художник изучает, что происходит в теле. Такое состояние называется пилоэрекция, то есть эти мурашки, которые появятся там на коже, там можно их кормить, надо их кормить каждую неделю, микроорганизмы, которые у нас есть. И здесь обратите внимание на то, что эти телевизоры без защиты, как мы перед искусством, поскольку нет пластмассовой задней части, телевизора. Работа называется именно так. Тело под вопросом. Под микроскопом мы видим именно кожу в этот момент, когда появятся мурашки. Важна здесь биография автора. Это Дмитрий Каратаев, художник, который живет в Ижевске и работает на заводе. Я любил эту работу не из-за того, что там рисунки и так далее, а из-за лиризма, который есть в тексте его дневник. И вместе с этим дневник, его жизнь каждый день на заводе, есть еще рисунки. Рисунки обычно он перерисует работы других художников. Поэтому это контраст найти свое место в пространстве, где есть уже, да, искусство. И моя личная жизнь через слова. Для России очень важно слова. Россия до сих пор империя слов. Кроме того, слова – это еще логоцентризм. Это важно для подполья, для искусства андерграунда до распада Советского Союза, для неофициального искусства, то есть для современного искусства наши корни. Следующая работа, которую вы видите, Петра Швецова, художник из Петербурга. Здесь важен формальный подход художника, это примера формализма, поскольку здесь не важно только сюжет, а именно материал. Он в мастерской сделал несколько экспериментов, чтобы создавать химическое вещество, которое придает именно поверхность болота. То есть он пытался не передать образ болота, а именно состояние физическое болота. Следующая серия работы, это серия макетов, которые мы видим на подиуме, отвечает на очень важную проблему. Состояние российского мирового искусства – отсутствие музеев. Очень мало места музея современного искусства. Художник нашел решение, и для каждого города он сделал макет музея современного искусства. Большие города в России нет музея современного искусства. Вот он придумал здание, он еще и архитектор, для каждого города. Вот в этом случае мы сейчас смотрим на макет скульптуры для Ижевска. А здесь даже он попросил друзьям, известная группа из Краснодара, ЗИПИ, сделать тоже эти скульптуры. И каждый город, это Нижний Тагил, имеет свой музей. Работа, которая встречает вас, зрители, когда приходят, работа в виде облака. Вам могу показать еще одну работу. Это прекрасная видеоработа художника из Перми. Это Алекс Етивуд. Это очень короткая видеоработа, как видите, два мальчика, которые играют, как будто там мяч. Но, пожалуйста, внимание здесь на то, что мяч горит, о том, что человек, мы видим его только, когда огонь близко. Потому что это работа, комментарий о том, что, как сегодня, коммуникация достаточно быстро происходит и фрагментарная. 15 минут славы, как говорил Ворос, сегодня до 15 секунд. Пока пост успешный, да, но завтра уже все забыли об этом. Вот первая работа, которая встречает людей, это Баяни Насибуловой. Вот автор этой прекрасной работы «Лосунга, пьян ничего не происходит». Кстати, это было первое название нашей выставки. Потом по объективной причине после коронавируса такое название стало не так актуальным. И Маяна сделала такую прекрасную инсталляцию, внимая то, что дождь идет именно наверх. Художницы из Калининграда и янтарь для автора очень важный материал, можно сказать, который определяет место. Интересна здесь история. Александр Артамонов, один из авторов, когда были в Бурятии, видели платье с янтарем и как родное место, но в Бурятии. И все это идея путешествия, связанная еще с такой определенной моментом, когда человек не по своей воле уезжает. Вот этот визуализирует через две видеоработы. Это перформанс. Бусы передает звук поезда, как именно путешествие далеко от своего дома.
Антонио Джузе упоминает работу «Сонная артерия» группы «Нежные бабы» из Калининграда. Ради этой работы, собственно, я и приехала в Петербург. Героини перформанса наматывают крупные бусы вокруг шеи, а на видео этой же связкой бус их душат то ли мужские, то ли женские руки. Работа посвящена беженкам и переселенкам, в частности, литовкам и немкам, депортированным и сосланным после Второй мировой войны. Скажу сразу, что на Биеннале «Не Москва» мне нравились работы с историческим и социальным подтекстом. И не нравились проекты, где мало смысла и много визуального мусора, какой-то псевдозначительности. Собственно, осмысленный, то есть связанный с реальностью, мне показалось примерно четверть работ. Вот фрагмент рассказа куратора Артема Филатова.
В начале выставки находится бассейн Владимира Чернышова. Это единственный художник из Нижнего Новгорода, который представил свою инсталляцию «Бассейн», которую он сделал для выставки «Гудрон и гномы» в Нижнем Новгороде в галерее «Футура» в прошлом году. Эта инсталляция – это такой как бы комментарий к переживанию природы, к мистификации природы, к экологическим катастрофам. И мы очень часто не видим тех экологических катастроф воочию. Мы не ощущаем того присутствия человеческой руки в той природе, которую иногда мы даже описываем как девственная, натуральная, там, настоящая. С одной стороны, эта инсталляция как бы пытается выстроить другие типы отношения, восприятия природы. Меньше это описывать через научные понятия, а в том числе оставлять ей право быть мистичной, непонятной, неизвестной. Когда вы видите бассейн, в который хочется как бы прийти, разложить полотенце, выпить хороший коктейль, позагорать на солнышке, но при этом перед вами вместо чистой, фильтрованной воды, перед вами гудрон. Прекрасная такая как бы ситуация, когда вместо вот этого ожидаемого потребления природы мы оказываемся напрямую перед разливами нефти и мазута в реках, сжигаемыми лесами. Как бы мы ощущаем страшную агрессию, которая как раз и видна в этих новостных сводках. Но на выставке есть еще и объекты, которые сделаны таким квартетом IBM. Это художницы, которые работают в основном в Санкт-Петербурге, но они сами выходцы из других регионов. Они выбрали другую стратегию. Они делают много-много разных и очень маленьких комментариев. По легенде, компания IBM выиграла тендер на то, чтобы предоставлять чуткие услуги для выставки «Ни Москва, ни за горами» на территории Манежа. Эти чуткие услуги начинаются с того, что есть сообщение при входе в гардеробе. Добро пожаловать на выставку «Ни Москва, ни за горами». Вам будет предоставлен чуткий сервис. Смотрите по сторонам, потому что их объекты некоторые размечены на плане, а другие нужно найти, потому что они как бы партизански размещены в пространстве. Ну и финальный как бы объект, который комментирует выставку и завершает ее, это произведение Алексея Илькаева, художника из города Пермь. И с ним как раз связано четко название нашей выставки «Ни Москва, ни за горами». Дело в том, что в 2008 году в Перми во время культурной революции, которой занимался Гельман, была установлена инсталляция Бориса Матросова, где было написано «Счастье не за горами». И долгое время «Счастье не за горами» было таким как бы landmark, таким как бы местом, которое узнавалось всеми, торговали открытками. На вокзале можно было купить тоже как бы маленькую такую статуэтку. Но в В 2018 году художник Алексей Илькаев совершил интервенцию в эту инсталляцию и заменил слово «счастье» на слово «смерть». И инсталляция как будто бы сбросила вот эти нафталинные оковы и огляделась по сторонам, поняла, что, может быть, после 2014 года в России уже за горами не счастье, а наоборот, смерть. Может быть, как бы вокруг уже нету никаких надежд, а наоборот, только одно разочарование. Это такая хорошая самоирония на выставку, на проекты, на всю дискуссию, связанную с региональным искусством. Вот в новом проекте, который представил здесь Алексей Илькаев, надпись приводится в движение, то есть она постоянно начинает гореть, только благодаря тому, что вы встаете на дорожку и начинаете по ней бежать. В такой современный момент море. Ко мне подходила женщина и спрашивала, почему после пандемии вы показываете снова смерть. Для Алексея это главный материал, с которым он работает. Негативные эмоции дают нам потрясающий стимул к тому, чтобы учиться, изменяться и переделаться.
А надпись последняя, которая горела, «Ты все равно умрешь».
Это был мой комментарий для памяти репортера. «Ты все равно умрешь». Такая неоновая надпись, как бывает в ночных клубах. Рассказ Артема Филатова, одного из кураторов «Не Москвы», продолжается.
Это инсталляция Анастасии Цайдер. Художница выросла в Архангельске, но сейчас живет в Петербурге и Москве. Ее работа «Аркадия» на самом деле является таким промежуточным тоже результатом ее долгого проекта, в рамках которого она ездит по разным не только городам России, но и странам социалистического лагеря, в которых исследуют вот эти вот панельные дома 60-х. Я все время рассказываю такую историю, что на выставке в Третьяковке «Оттепель» была очень приятная такая классная линогравюра, где на первом плане были нарисованы старые деревянные домики, такие развалившиеся, все уже пожухшие, а сзади громоздкое такое хорошее здание панельки. И художник на лингравюре прям подписал: вот бы и мне жить в этом доме. То есть на тот момент, когда это все возводилось, это было вынужденное новое как бы жилье для постоянно увеличивающего своего населения города Москва, например. Тогда это была мечта о собственной квартире. С другой стороны, мы сейчас с вами находимся в состоянии, когда существует реновация. И мы видим, как эта программа, с одной стороны, как бы стирает эту память. И Анастасия, с одной стороны, как бы комментирует историю, как бы генезис этой архитектуры. С другой стороны, она возвращается к вопросу о том, как она была создана. Она была зачастую создана как идеальные такие города, которые создаются просто-напросто в поле. Сразу же создается новая инфраструктура. Рядом строятся скверы, парки, здания администрации, здания Дома культуры. Четко создается такой внутренний город, где есть место, где ты живешь, место, где ты работаешь и место, где ты отдыхаешь. Они четко разделены между собой. И вот эта вот такая как бы социалистическая утопия должна была создать этот город-сад. Но, как мы знаем, эта утопия не состоялась. И мы можем наблюдать за состоянием полураспада этой архитектуры, полураспада этой идеи. И Анастасия как раз фотографирует и изучает именно растительность, которая изначально предполагалась как часть такой как бы рекреации. А теперь, когда она не управляется, не сдерживается, нету никакого человека, который как бы занимается ей, она как будто бы возвращает эту архитектуру обратно в хаос. Из райского сада нас погружает в тропики рака. Ну, а здесь мы как раз с вами видим еще одну работу, которая создана художником Василием Кононовым-Грединым. Это художник из города Киров, который долгое время там жил. И, как говорит сам Василий, это именно чаша такого городского фонтана, условного кировского фонтана, которая оторвалась от земли. Над ней больше не властвуют законы гравитации и физики. С этой чаши спадает вода, не достигнув пола, она застыла и больше никаким образом не изменяется. То есть для Василия это такое состояние безвремени, которое, с одной стороны, отсылает нас к жизни в регион. В некоторых кураторских текстах вы можете увидеть фразу: «А как там твое ничего?», как бы, когда там говорят про жизнь в каком-то маленьком городке, где якобы кажется иногда изнутри или даже снаружи, что ничего не происходит. И Василий, конечно же, как бы комментирует какую-то жизнь в Кирове, к которой, конечно же, он относится в похожем ключе. Я думаю, что в этой работе есть вот эта необходимая дистанция, вот это ощущение медленного времени, которое важно для искусства. И важно вообще для искусства регионов. Искусство, которое не мыслит себя в рамках центров. Не реагирует прямо здесь и сейчас на те вызовы, на те повестки дня, которые стимулируются с помощью институций или средств массовой информации. А все равно возможность художнику отойти на какое-то расстояние, дать возможность выдержать художественное произведение, замедлить это время, замедлить мгновение, и уже сделать какое-то высказывание, которое сможет сохранить целостность этого явления. Вот такое состояние, оно и одновременно деструктивно, и, с другой стороны, дает большие возможности для человека, который входит в литургию специально, в рамках медитации, или как какой-то алхимик, как какой-то беженец, или же как бы человек, который старается уйти в одиночество, отступник. Я думаю, что в деятельности Кононова-Грединина как раз и есть эта функция, есть это желание немножко находиться на дистанции. И это сайт-специфик инсталляции, вокруг себя собирает воздух. Потому что, когда ты фотографируешь или смотришь на нее снизу, в первую очередь, эта точка, это именно снизу, в нее не попадает ничего, кроме архитектуры манежа, которая очень важна, ее учитывать, а не сопротивляться. Архитектура очень самостоятельная, очень активная, и с ней нужно как бы точно каким-то образом взаимодействовать. И эта инсталляция как раз дает возможность взаимодействовать с архитектурой даже служебных пространств, по типу лестничных проемов, но при этом делать самостоятельное высказывание. Это стеклопластик, пенокартон, разные-разные пластики. Вес где-то 700 килограмм. Делали в Москве, а потом привезли сюда, смонтировали. Это был долгий процесс. Вот поднимало 26 человек.
Москва не за горами. Российское современное искусство вне столицы и в сфере ее интересов. «Изоляция» – так называется на «Не-Москве» кураторский проект сибирячки Оксаны Будулак. Экскурсоводом тут выступает художница Елена Аносова. «Армия и тюрьма» – социальное пространство, в котором оказываются молодые художники Красноярска и региона. «Юмор» и «Жесткий взгляд» – такие же инструменты, как карандаш, бумага и цифровые техники.
Мы с вами заходим вот сюда. Работу сделал Семен Борисенко. Он здесь представлен под псевдонимом Семыч Б. И Семен не смог приехать к нам, потому что прямо сейчас он служит в секретной танковой части в армии на срочной службе. И эту работу он сделал прямо в армии, нарушая некоторые административные законы и работает по интернету только по воскресеньям. Здесь мы видим проекции из его рисунков, которые сделаны на блокноте формата А5, потому что только такой размер можно спрятать под подушку или в тумбочку. И у Семена нет классического художественного образования. Его рисунки достаточно наивны, но поэтому они нам так близки и понятны. То есть здесь он рассказывает о том, как, например, в армии относятся к правильному застиланию кровати. А здесь вот так считают дни до дембеля. Семен передает вам привет из своей военной части. А мы с вами двигаемся дальше. Это одна из моих самых любимых работ. Я считаю, что она прекрасна. Ее сделал Саня Закиров. Саня Закиров – молодой художник и куратор из Красноярска. И здесь он задает очень важный и правильный вопрос на тему современного искусства. Вопрос авторского права. Значит, что здесь происходит? Мы все знаем картину Шишкина «Мишки в бару». Что произошло? Шишкин у нас ни разу не анималист. Поэтому он попросил своего друга Константина Савицкого нарисовать ему зверей. Но когда Третьяков купил эту картину, он имя Савицкого выморал из названия произведения. Закиров восстанавливает справедливость и вымарывает Шишкина, подписывая медведей только именем Константина Савицкого. Мне кажется, это очень веселая работа, причем достаточно современная. Мы с вами переходим к следующей работе. Игорь Лазарев работает в музее «Площадь мира». Это центр современного искусства в Красноярске. Он работает там инженером по безопасности труда и отдыха, как говорят его коллеги. И он с юмором, как в «Ералаше», задает достаточно простые истины. Такие, например, как «художник ничего не должен» или «художник ответственен за все». И мы видим такие бетонные скрижали с буквами, как из детского конструктора, которые чуть-чуть напоминают ералаш. Игорь возглавляет отряд по пожаротушению сибирских лесов, и в данный момент они тушат пожары под Красноярском. Мы с вами правильно двигаемся по балкону и идем вот к той работе с мониторами. Это работа Саши Михайлова, который на самом деле подписан псевдонимом. И правильно его псевдоним читать «Де Марко». И Саша у нас, угадайте где? В армии! Саша у нас работает в таком стиле, который называется «макюментари». То есть, создавая фейковую, вымышленную новость, он вокруг нее наращивает мясо, которое вполне себе могло бы быть реальностью, задавая вопрос, а все ли мы понимаем, а правильно ли что-то интерпретируют СМИ. Если мы обратим внимание, то здесь есть название города Хорсов, что будто бы в 2016 году в городе Хорсов произошел огромной мощности электромагнитный импульс. Из-за этого перегорели все магнитофоны, телевизоры и разные другие вещи. Вот он строит вокруг этой истории календари, архивы Яндекс.Новостей, фотографии, карты и чаты жителей Хорсова. Строит эту карту Тунгусского какого-то заповедника, якобы это где-то было там. И также строит разные научные высказывания, исследования, которые были проведены в этом городе. В чем сила этой работы? Конечно же, в том, что это действительно могло бы быть. Но все ли мы точно знаем, что происходит в этой Тунгусярии? Но мы это узнали из телевизора. Мы переходим к следующей работе. Я напомню, что меня зовут Елена Аносова, и это моя работа. Мы видим портреты молодых девушек, снятых в формате дедпен, такая отстраненная съемка. И мы сначала не понимаем, кто они. Может быть, это фабрика, может быть, это санаторий. И только через какой-то промежуток мы начинаем понимать, что это закрытая институция. И осознаем, что эти портреты сделаны в женских колониях. 5 лет назад я 3 месяца снимала и работала в 3 разных женских колониях на территории Сибири. В чем смысл работы? Если мы посмотрим на последовательность, мы идем от молодости к зрелости, от феминности к маскулинности и от цветности к серости. От нашего привычного понимания нормального человека к деформации, которая так или иначе проходит в закрытых институциях. В закрытой институции у человека нет личного и интимного, нет никакой безопасности. И если мы с вами вспомним пирамиду Маслоу, где безопасность является базовой ступенькой, без которой дальнейшее развитие очень трудно, мы начнем понимать этих людей. Я не подписываю, какое преступление кто из них сделал, потому что как я могу написать под портретом молодой девчонки, что она убийца, только потому, что она защищала себя и вместе со своими сестрами убила отца, который их насиловал с детства. Я не могу написать, что она убийца. Я указываю, как правило, только имя, сколько человеку лет, сколько у него есть детей и на какой срок он осужден. Находясь в заключении, мои героини не перестали быть мамами, бабушками, просто классными девчонками, учителями и пенсионерами. Работая с архетипами, я задаю вопросы и домашнего насилия, и разные другие кричащие темы, которые не принято обсуждать в нашем обществе. Ведь у нас со времен Чехова ничего не изменилось. Люди, осужденные за страшные убийства и насилие, будут находиться в одной комнате с людьми, которые защищали себя или совершили экономические преступления, неизбежно влияя друг на друга. Всего я сделала около 200 портретов, и не Москва показывает около 40 из них. В России эта работа в должном виде и масштабе показывается первый раз за все 5 лет. Эту работу показывали и в Америке, и в Стамбуле, и в Италии, и в Лондоне. Но в России в должном виде никогда. Ее показывали, но всегда маленькими, коротенькими кусочками, потому что обществу трудно задаваться такими вопросами. Я рада, что Джоуза Ломоносова-Прудникова и мой куратор Оксана Будулак так смело поступили. Для меня это очень важно. Если мы посмотрим на оформление работ, то мы увидим, что здесь нет стекла. Потому что для меня, как для художницы, важно, чтобы между зрителем и моими героинями не было дополнительных границ. На последнем щите есть маленькая часть этой работы. Она называется «Отделение. Личное дело». Работа называется «Отделение» в значении сепарации и в значении группы. У всех моих героинь есть идентификационная карточка на груди. И там есть фотография. Как делается этот снимок? Когда человек первый раз попадает в колонию, администрация его фотографирует, распечатывает на цветном принтере, все это ламинирует скотчем и пришивает на одежду. За потерю этой карточки или ее отсутствие можно понести серьезные наказания. От побоев от отрядников своих же, да, потому что они подчинены коллективным моментам и очень много неписанных правил и протоколов, до лишения условно-досрочного освобождения. Я сделала 200 портретов и сделала 200 копий вот таких карточек у людей с груди. В чем смысл этого изображения? Как капсула времени, она, находясь на одежде, шрамируется, выцветает, деформируется. И это является прямой иллюстрацией и метафорой того, что происходит с личностью в закрытой институции. Я находилась 3 месяца, работая там каждый день, ночевала в других местах, я снимала жилье в этих деревнях. И я находилась там без сопровождения, поэтому мне удалось сделать такие доверительные портреты, и у меня есть личное разрешение от каждой героини, подписанное на то, что я могу использовать ее изображение. Я это сделала наедине с ними, то есть никто не стоял у меня за спиной и не заставлял их это сделать.
А как они начальство?
Они ошиблись, и их проблемы. Меня не могут привлечь к административной ответственности, потому что они сами это допустили. Они облажались. А дело в том, что когда я была в подростковом периоде, я занималась спортом, и у меня произошла серьезная травма ног. И я 4 года провела в закрытой реабилитационной школе-интернате санатории. Это были поздние 90-е годы в городе, где градообразующие предприятия «Химпром» и «Химфарм». Для моих родителей это была большая травма. Но отдать меня в это заведение на несколько лет. Ну, то есть я знаю, что такое жить с 30 другими людьми в одной комнате. Для меня это не было травмой. Я же сейчас хожу.
А как вы работали? Вы сидели в комнатах, как бы ждали, что они сейчас...
Нет.
Что делать?
Ну, я заходила, избавлялась от сопровождающего. Ну, говорила там, Иван Васильевич, ну вы же видите, ко мне хорошо относятся. Я вот буду в третьем отряде. И уходила в третий отряд одна, разговаривала с людьми, кушала с ними в столовой, работала с ними на швейном производстве, кидала уголь в топку в чугунке. И люди поняли, зачем я это делаю. Но я не сразу начала снимать. Изначально я думала делать эскизы скетчевые, такие быстрые, и просить своих героинь на оборотной стороне что-то написать, какое-то высказывание. Может быть вопрос, может быть одно слово, может быть 3 страницы истории. Но стало понятно, что ни у кого нет времени мне позировать, а мне нужен где-то час для того, чтобы сделать скетч. А еще большая проблема, что не все люди готовы что-то написать, потому что они или стесняются, или переживают, как это сделать. Поэтому через 3 недели я приняла решение, что я буду делать фотографии. Но СИН не может понять, что работает последовательность, а не репортажные кадры, где кто-то стоит у решетки.
Сняли, они задавали вообще вопросы, зачем?
Конечно. Я им сказала правду, что я была в интернате, и меня волнует тема изоляции. И что в моем интернате было, ну, может быть, чуть-чуть не так красиво, как у них сейчас. И я очень благодарна своим героиням. Ведь, действительно, находясь там, они не перестали быть мамами, не чьими-то любимыми и близкими людьми. Программистами. Или, например, мэрами и вице-мэрами в прошлом. Ну, смотрите, если сейчас на меня нападут на улице, я кому-то дам камнем по голове. Я стану одной из сестер Хачатурян. И что? У нас есть романтизированное отношение к тюремной эстетике, да? Вспомните наш шансон и эти дворовые песни. Но при этом у нас есть отвратительно брезгливое ощущение к тем, кто уже отбыл свое наказание. И эти люди не могут устроиться на работу, чтобы забрать своих детей из детдома. Ведь пока она не устроится на работу и не снимет жилье, она не сможет забрать своих детей. Она, может быть, все там 5-10 лет жила только тем, что она снова их увидит. Мне кажется, важно задавать эти вопросы.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». Не Москва, не за горами. С вами была Елена Панайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-каналы «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.